Душа нараспашку з Дар'єю Завгородній на радіо «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, мужчина и женщина, равноправие и или равенство. Говорим об этом сегодня. Тема у нас такая. Говорим у нас в гостях психоаналитик Александра Гибинска. Здравствуйте, дорогая Александра.
Здравствуйте.
И, дорогие друзья, сразу хочу вам тоже задать вопрос, который меня сегодня мучает. Сегодня, вчера, вообще все дни, что я готовлюсь к этой программе. Как вы считаете, у кого больше прав в нашей стране? Кто главнее, мужчины или женщины? Одни говорят, что у нас матриархат, потому что воспитательницы и училки все женщины, вообще мужчину начинают угнетать с детства. А другие говорят, что у нас патриархат, потому что все женщины хотят замуж. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите нам, звоните, расскажите мне, наконец, матриархат у нас или патриархат? Я вот этого понять не могу. Разубедите меня, потому что я, например, считаю, что мужчина у нас немножко равнее, чем женщины. Все равны, но мужчины поровнее. Вот тут скандально знаменитая журналистка Леся Рябцева опубликовала пост в соцсети: «Я не хочу больше слышать, что я обязана сидеть дома с детьми, что я обязана варить борщи, и мое место на кухне. Я устала быть не собой. Я устала от тех, кто говорит, что если я мечтаю об успехе в любимом деле, то я дефектная особь». Потом она говорит, что любимое дело у нее политика, и ей несказанно повезло заниматься любимым делом, при этом быть женщиной. Вот это, мне кажется, она права, быть женщиной и заниматься любимым делом. Это редкость. И вот мне кажется, у нас вот это редкость. Может быть, сейчас Александра меня разубедит. Мне кажется, что женщины гонят от себя вот мысли о реализации любой, кроме замужества и семьи. Быть собой для русской женщины — это упереться в лоханку, а муж пускай работает. Вот как вам кажется, Александра?
Вы меня, Дарья, сейчас даже немного удивили, потому что за что сражались феминистки век назад, мне понятно. За что они борются сейчас, понятно, не очень, потому что мы получили право не только избирать, но и быть избранными, да, и, к счастью, у нас и министры среди женщин случаются.
Но изредка.
Изредка, но тем не менее, это возможно, и если кто-то считает для себя подобную реализацию приемлемой и желанной, то почему бы и нет, да, и министр экономики, здравоохранения, я уже не говорю о министре образования. Но равноправие или равенство? Я все-таки склонна говорить о равноправии, потому что если говорить о равенстве, ну, достаточно попросить, наверное, мужчину и женщину раздеться и, как в детской игре, даже не 10 отличий найдите одно. И если, скажем, нашим спортсменкам предложить выступать в общем зачете с мужчинами, они, вероятно, предложат нам в ответ постучать себе по голове.
Ну профукают. Ну, смотрите, ну, может быть, когда-нибудь мы такой... Вообще половой диморфизм, потом различия исчезнут. Как там были раньше высшие женские курсы, а теперь университеты для всех. Поступайте, пожалуйста. Там, вот, там, может, так все поменяется.
Ну, знаете, есть, да, такая шутка: на физтехе лишь DX девчат живет. То есть, пожалуйста, поступайте на физтех. Только на потоке обычно попадаются 2-3 женщины. Те, которые хотят, те, которые могут. Да, в педагогических вузах обычно обратная ситуация.
И они-то хотят, их только никто не хотит. Тут как-то странно. Филфаки мальчиков все обожают, а они в центре внимания. Но об этом мы еще поговорим. Вот я хочу продолжить про Лесю Рябцеву. Вот вы говорите, хочешь быть министром, хочешь быть как-то. Вот Леся-то рассказала, что она счастлива, что она свободная женщина великой страны, и сопроводила свое сообщение в фотографии, где у нее, значит, на сообщение над ним фотка, на которой она поднимает так руку, а у нее не побрита подмышка там. И там волосенки-то видать в подмышке, видно волосенки. И вот завтра вроде бы можно порадоваться. Он такая женщина, он говорит, вот там, ах, я свободен, тра-та-та. А народ как-то, в общем, совершенно, по-моему, проигнорировал ее этот манифест.
Потому что все внимание было смещено на подмышку.
Да, и все стали обсуждать подмышку. Народ пишет там, а там женщины пишут, кстати, поддерживая равные права и возможности мужчин и женщин. Не могу понять и принять небритые подмышки. Читательница говорит о том, что подмышки, возможно, пахнут, и это наплевательство на, значит, мнение окружающих, это нехорошо, неприемлемо. Вот даже если у тебя все хорошо, ты нашла любимое дело, все равно, если ты, не дай бог, у тебя подмышка, там что-нибудь все равно худое найдут. Вот понимаете, Александра, вот это, я в этом не вижу равенства. Вот.
Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей. Да, конечно, современные феминистки особое внимание обращают на то, что мы не про небритые ноги и подмышки. То есть, собственно, хотите брить подмышки, брейте, не хотите, ну, это ваше дело. Другое дело, что если человек публичный, да, и выходит в телеэфир там, или к своему электорату с грязными ногтями, там, с какими-то другими частями тела, которые не в порядке, естественно, цепляет не то, там, мужчина это или женщина, да, а просто опрятен он или нет.
Ну, опрятен или нет, но тут, тут как бы вот, ну, мне кажется, что просто ее как бы в каком-то смысле проигнорировали. Я вот себе с трудом мужчину представляю на Олесином месте, да, чтобы вот, например, какой-нибудь успешный молодой адвокат или успешный молодой телеведущий, вот так захлеб бы вообще радовался, уже забудем подмышки, да, вот просто вот, чтобы он писал такие посты, радуясь взахлёб своей свободе, ой, спасибо тебе, дорогая судьба, что мне не надо варить борщи и рожать детей, например. Но... какой-нибудь молодой Андрей Малахов радуется. Да не радуются они, да нет,
откровенно
конечно.
Откровенно говоря, тут можно рассуждать или о тяжелом детстве данного персонажа, или о том,
то
что Леся Рябцева неудачно вышла замуж, потому
она
что
она не
если...
вышла замуж еще.
То есть человек не вышел замуж, но при этом, да, утомился страшно варить борщи, которых, возможно, не было ни разу. Да, это...
В коллективном бессознательном у нее борщи находятся.
В голове у нее борщи, да, которые пугают до смерти, потому что мы тут имеем дело, скорее всего, с контр-идентификацией с собственной матерью. Потому что если мама была хозяйкой, да, она готовила обед, она мыла квартиру, и при этом, честно признаюсь, понятия не имею относительно ее профессиональной реализации, ну просто там, мама, я не хочу быть как ты, это значит, что я буду протестовать против собственной женственности. И не дай
вот
бог мне сварить
борщ. Вот Леся спорит, оказывается, с мамой. Мы продолжим после небольшого перерыва.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, хочу услышать ваше мнение на тему «Мужчина и женщина. Равноправие и равенство». Есть ли... О, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил меня зовут. Я в эфире, да?
Очень приятно, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, я как бы хотел бы остановиться. Я человек старого времени, СССР, и многие вещи, которые нам закладывали, и в том числе семейные, это дело работы Владимира Ильича Ленина. «Освобождение женщин», там есть такая статья, в которой говорилось о том, что Ленин говорил о том, что женщина должна быть свободная. Свободна для того, чтобы развиваться как личность, как человек, нужный для общества. Поэтому он всю свою программу практически выполнил. Если так вот взять уже последние годы существования СССР, когда были столовые, детские сады, когда женщина была более-менее освобождена от кухни. То есть любой столовой можно было поесть там на копейки и так далее.
Да я вот тоже считаю, что хорошо. Ага. Угу.
А что касаемо вот отношений между мужчиной и женщиной, здесь опять нужно опять к основам вернуться. А что такое основа? Это андрогиды, да? Ну, я, может быть, полноценно, это долгая, наверное, история там. Это,
но это мифология, миф, андрогин. Это миф, да что андрогин.
Ее надо знать, потому что действительно, это две половинки, для чего их разбросали по земле и так далее. Вот, сейчас мы как бы столкнулись с рынком. Я считаю, что в Москве, может быть, и больше возможностей развивать семью, создавать семью, детей каким-то образом. Ну, хотя я вот смотрю, в Барнауле тоже говорят, что большой приток у нас населения. Но здесь как бы очень важное значение, еще интересный был момент, когда в Москве у вас была такая тема понята, если 50 тысяч мужчин занимает, он не мужчина. А я бы наоборот сказал, если женщина не занимает 50 тысяч, она тоже не женщина. То есть вот в этом плане не то, что равноправие.
А зарабатывает. То есть женщина тоже должна зарабатывать 50 тысяч.
Это теория Юлии Печерской, да, правильно я понимаю?
Да, такая есть Печерская, да.
Михаил произошло Булан. Насилие. Когда мужчин вытолкнули с рынка, дали им там мизерные какие-то зарплаты, а те, кто может поднять и биться там, допустим, на уровне того, что используют административные какие-то вещи, там, связи и так далее, так что-то он какую-то поднял фирму, где-то на ней держится и так далее. А на самом деле женщины дали больше возможностей, платить им больше стали. Они действительно больше работают и хорошо работают. Но они работают в тех сферах, которые сейчас развиваются. А если вернуться опять к промышленности, там, каким-то образом, где нужно каким-то образом приложить мужскую, техническое какое-то такое, хотя женщины везде это все тоже владеют, то уже как бы вот востребованность рынка каким-то образом вычеркнула. Но это очень сильно повлияло на семью. Семья в данном случае получила резкий резонанс.
А что, хуже стало для семьи или лучше, Михаил, скажите, пожалуйста.
Это плохо стало, конечно. Женщина была свободна, и мы держались практически на любви. Помните, когда говорили, секса нет?
Так а сейчас
и
тоже на любви держимся. Как раз. А, вы понимаете, пашем целыми днями с утра до вечера. Что еще остается? Только любовь. Любовь — это вообще твердыня.
Да, и помните, Советский Союз, а все надо было говорить, у нас в Советском Союзе была любовь, а не секс. А она как-то вперед сказала, и уход это на смерть.
Да, пес, да ладно, ну любовь-то и сейчас есть, но, Михаил, ну согласитесь же, любовь сейчас тоже все нормально.
Что, она может, здесь любовь все равно каким-то образом, я не очень сейчас, конечно, не в таком возрасте, чтобы, но если чуть-чуть смотреть еще момент такой бы я хотел включить, интересный, это план того, что есть определенные физиологические особенности человека на определенном этапе своего созревания, то есть есть определенный период, когда половое созревание, потом любовь и создание семьи и так далее у человека, когда нужно воспитывать детей совместно, это же тоже своеобразная
но
такая.
Это вы загнули, знаете, спасибо вам большое, Михаил, спасибо огромное за звонок. Вот Михаил считает, что семейные ценности пострадали из-за того, что женщины тоже стали зарабатывать 50 тысяч. Дорогие друзья, звоните по телефону, прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Вот многие, кстати, жена-ненавистники считают, что у нас матриархат. Михаил, вот, наоборот, он женолюбец, он, в принципе, считает, что женское присутствие на социальной арене, оно приветствуется. А вот есть люди, которые говорят, что у нас матриархат. Они любят говорить про, вот обычно, в пользу матриархата приводят то обстоятельство, что целый год бедный мужчина 18-летний должен отслужить в армии. Понимаете, и ребенка, допустим, в семье отдают не мужу, а жене, то есть сплошная дискриминация, что у нас в стране дискриминируются мужчины. Вот, дорогие друзья, слушатели, что вы думаете об этом? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите нам, звоните нам. А вот, Александра, как вы считаете, вот Михаил сказал, что у нас пострадали семейные ценности. Вот пострадали они или не пострадали?
Ну, здесь не добровольно, принудительно.
От того,
женщина,
что женщина
сидит дома. Да, это ее сознательный выбор. Она может стать домохозяйкой и матерью своих детей, не отдавать их в детский сад. Либо она может заниматься хозяйственными делами, ну, так сказать, будучи частично занятой. То есть отдать на аутсорсинг уборку дома, поручив это домработнице. Или, может быть, не каждый день варить этот несчастный борщ. Но сказать так, что семья пострадала, ну, это выбор каждой женщины. То есть женщина может сидеть дома и при этом не справляться со своими обязанностями, которые, вероятно, общество, ну, скажем так, возлагает на нее, потому что ей не хочется этого делать, потому что ей противно, потому что это навязали. Но если женщина сменит обстановку, пойдет в спортзал, пойдет на любимую работу, вернется, и вот это вот время, которое она проведет с семьей, будет не количественно больше, а качественно лучше, что для семьи, конечно, намного полезнее.
А вот вы знаете, мне кажется, что вот эта зеркальность, равенство, которое хоть там раздевая, не раздевая людей, равенство может существовать, потому что, ну, в социальной действительности, в социальной плоскости мы все равны на самом деле. Мы же одеты, мы сидим, мы можем басом разговаривать, контральто, там, ну, то есть мы можем поделаться под мужчин, женщин спокойно, и быть с ними там,
но,
друзьями.
Ну вот это вот сейчас вы очень здорово сказали, поделаться под мужчин.
Угу.
Ну, естественно, в каждой женщине есть что-то мужское, в каждом мужчине есть что-то женское. И иногда
да.
Конкретно меняются ролями супруги в семье, когда она зарабатывает, а он сидит с детьми. Да, сейчас участились случаи, когда в декрет уходит именно муж.
Но вот вы понимаете, мне кажется, что вот как бы вот эта зеркальность, да, социальная, когда вроде как пофигу, кто мужчина, кто женщина, она вот в браке нарушается, потому что вот мы женимся, и наступает эта беременность. Да, это совершенно загадочное для мужчин. У меня все мои друзья, мужчины, они на эту беременность своих жен реагируют как, опа, ну, еще там один человек. Иногда жена тоже смотрит на свой живот, а жена такая, она с мужской социализацией, она работала всегда, а тут у нее какой-то живот вообще непонятный, страшное дело. Эпатия, вот это вот материнство, оно проводит как бы границу иногда между мужчиной и женщиной, да? У женщин получается, что больше связь с детьми, да, она больше все-таки с ребенком, а мужчина получает больше прав там, ну, на свободную какую-то жизнь вне дома, с друзьями там.
Мы опять тут подходим к вопросу гендерной идентичности, то есть насколько женщина принимает себя как женщину, насколько она готова быть матерью, то есть быть как мать, потому что многие отказываются от этого в принципе, потому что думают, что там моя мать была домохозяйкой, там женщина без амбиций, я никогда в жизни не буду как она. Но, знаете, вспоминаю Некрасова, все, конечно, помнят, есть женщины в русских селениях.
Да.
Да, и коня на скаку остановит, и в горящую
силы,
избу войдет. Но мне очень нравится ответ Наума Каржавина.
Так.
Им жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд.
А кони все скачет,
а избы горят. Ну, то есть такая сильная женщина, как правило, по закону сохранения энергии, с компьютерной точностью выбирает себе мужчину более феминного, то есть который будет более подстраиваться. Но если женщина, там, будь она даже министром, принимает женственность в себе, она бессознательно ищет мужчину сильнее и умнее себя. И счастье, когда она такого находит.
Ой, да, чуть позже обсудим, может быть ли женственная женщина министром. А сейчас послушаем звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, ну, у меня понятие, наверное, будет свое, допустим, если эта женщина, которая занимает какой-то пост, она должна быть, наверное, женщиной при посте, скажем так, правильно? А если это женщина, которая в семье, то это женщина в семье. У меня есть много друзей и знакомых, у которых жены занимают большие посты. И они на работе работают, а дома они в доме. То есть, понимаете, здесь вот человек для себя распределил, да, есть работа, есть дом.
То есть у них получается совмещать у этих женщин.
Совершенно верно.
Совершенно с вами согласна.
Совершенно верно. Вот. Ну... И опять, многое очень, да, зависит от мужчины. Например, у меня разница с женой, да, 14 лет.
А кто старше?
Я, конечно, старше. Вот. Но у нас нет разделения, допустим, да, кто моет посуду, а кто там стирает вещи, кто смотрит за детьми. У меня сейчас жена входит в положение, у нас будет второй ребенок, будет тоже дочка.
Поздравляем вас.
Вот, спасибо. И мы как бы не разделяем, да, кто что делает, да. Я помогаю прекрасно жене, жена помогает в свою очередь в каких-то вопросах мне. Да, и если мы в семье внутри решили в семье, что да, женщина должна рожать, она будущая мать и так далее, то это так и есть. То есть я считаю, да, как мужчина, как семьянин, я тоже занимаю высокую руководящую должность, как и моя жена. Но у нас нет разделения, понимаете? Вот у меня в семье мнение вот мое такое.
То есть вы с ней равные по социальные позиции занимаете, да? У вас нет такого, чтобы она была домохозяйка какая-то, а вы там...
А знаете все почему? Потому что вы, вероятно, состоявшийся мужчина, который не имеет потребности самоутверждаться за счет жены. И поэтому вам все равно, кто помоет эту тарелку. И если она устала, эту обязанность, да, вы вполне можете взять на себя.
Да, очень легкую, да, если я понимаю, что моя жена устала. Это часть моей семьи, понимаете, это одно целое. И если я понимаю, что моя вторая половина устала, естественно, я беру молча ребенка, и мы идем гулять. То есть человеку нужен отдых. А в то же время, как бы, и она это тоже понимает, когда я там устаю.
Да, вот, ну,
и она с радостью сделает для вас то же самое, потому что она понимает, что вы ее поддержите, и она с радостью поможет вам.
Да, прям какая-то антанта у людей. Слушайте, гармоничные люди. Гармоничные люди нам сегодня звонят, Александра. Дорогие гармоничные люди, вот сейчас мы после небольшого перерыва вернемся. Вы звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, интересна у нас сегодня игра, тема «Мужчина и женщина», равенство или равноправие. Ну, читатели, то есть, вернее, радиослушатели дорогие, звонят мои. Дорогие, звоните, продолжайте. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И в WhatsApp пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мужчинам, которые не хотят идти в армию, предлагаю рискнуть здоровьем, выносить ребенка и посетить розовую комнату, пишет слушатель по WhatsApp. А вот мне хочется задать вам вопрос, дорогие друзья. Вы как вы считаете, что важнее человеку? Облететь весь мир на воздушном шаре, как Федор Конюхов, а? Вот летит, но это страшно, я бы умерла со страху. Или родить и вырастить 8 человек детей? Вот Федор Конюхов это точно не может. Я тоже не могу. Большинство из вас, но это женская такая очень функция. Вырастить 8 хороших человек детей. Как помните, в этом хорошем фильме-то, где Наталья Гундарева играет многодетную маму, да, там все одноклассники собрались, такие говорят: ой, там, а вы кто по профессии, а вы кто по профессии? А она говорит: а я мама. И у нее, ну, и все такие: ну, мама, какая ерунда, вроде бы, да, а там целая толпа народу у нее. То есть, мне кажется, вот важнее это вырастить толпу детей хорошими людьми, тем больше это такое искусство. Дорогие друзья, звоните, поделитесь своим мнением. Что круче, там, придумать айфон или быть мамой 8 человек? У нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. У меня вот таких два вопроса по поводу несправедливости, да, не по поводу отсутствия равенства. Первый вопрос. Смотрите, почему у нас нету верхней границы размеров алиментов, да? Ну, допустим, если я плачу алименты своей бывшей супруге, вот в два раза больше, чем средняя заработок официальный по региону. То есть нету верхней границы. Почему мне ограничить, например, прожиточным минимумом, либо потребительской корзиной, вот, не более?
Вот вы сами-то пробовали жить на прожиточный минимум? Если я правильно помню, чуть менее 9 тысяч рублей. То есть вы так
хорошо
любите своего ребенка, что готовы посадить его на хлеб и воду?
Хорошо, 2 прожиточных минимума. Но какая-то верхняя планка должна, пускай это будет 2 прожиточных минимума. И помимо меня должна супруга тоже материально заботиться о нашем совместном ребенке, бывшая супруга. Правильно я говорю? А верхней границы нету. Хоть это будет элементы из 100 тысяч. Ну, у меня 45 тысяч жена элементов получает. Ну, многовато все-таки, мне кажется.
Я побуду немного юристом сейчас.
Вот побудьте, да.
25% от официальной...
Александра Гибинская, как психоаналитик, так вот, да. Так.
Ага. И это тоже я. 25% от официальной заработной платы платят в случае наличия одного ребенка и 33% в случае наличия двух и более детей. То есть, если вы владелец заводов, судов, пароходов и зарабатываете миллиард, вы можете создать с супругой мировое соглашение, когда вы скажете, там вот тебе 200 тысяч, да, там ни в чем себе не отказывай, иначе мы будем судиться, мои адвокаты будут дороже. Если речь идет о 45 тысячах, скажите, пожалуйста, вам действительно не хватает
денег на жизнь?
Да, того, что остается, да, то есть это действительно как-то сильно ущемляет вас.
Читатель уже не, слушатель уже не слышит, уже отключился. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Мне кажется, что у нас нет верхней границы алиментов, потому что у нас там значительный процент мужчин, ну больше 50% мужчин уклоняются от алиментов. Дорогие друзья, вот это еще такая проблема неравенства, что с одной стороны общественное мнение женщину призывает хотеть выйти замуж, выйти замуж обязательно, я хочу выйти замуж. А с другой стороны, потом, когда она выходит замуж, рожает детей, понимает, что пора разводиться, потому что это она хотела замуж, она не жениться, никто не хотел. Вот. Она разводится и понимает, что она еще и должна играть в папу, то есть обеспечивать экономически семью. То есть фактически двойная вот эта занятость советская у женщины. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам. И вот я хочу все-таки услышать ответ на вопрос, что важнее, изобрести iPhone или вырастить и родить и вырастить восьмерых детей?
Как вот. Будто бы одно мешает другому.
Ну вот да, но понимаете, Стив Джобс не родил 8 детей. Даже у него, по-моему, не было 8 детей, насколько я помню. Но все равно, вот мне подсказывает, что двое было детей у Стива Джобса. Но это не 8, дорогие друзья. Вот я хочу вспомнить тоже такую интересную историю. Когда женщина вторгается на мужскую территорию, мы поняли уже, что женщина вторгается на мужскую территорию, когда она конфликтует с мамой. Вот тут была история с Инной Трожуковой. Это такая вольный борец, борец вольного стиля. Она проиграла, значит, бронзовую медаль, и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили ударил ее по лицу при свидетелях. В своей колонке на сайте «Комсомольской правды» я высказала простую мысль, что на месте Трожукова, если бы был борец-мужчина, его бы не ударили. Вот это навело меня на еще более печальные мысли о том, что женщина, которая вторглась на мужскую территорию, становится вообще изгоем. С ней не нужно церемониться, как с прекрасным полом, но можно проявлять насилие, как к представителю слабого пола. То есть она красивой и прекрасной быть перестает, но слабой не перестает, ей не зазорно врезать по щам. А вот, то есть, для того, чтобы быть среди, выжить в мужском мире, нужно, как вот в фильме «Солдат Джейн», нужно стать очень сильной. И вот мне показалось, что Трожукова именно сильная, потому что она подала заявление в прокуратуру и собирается отстаивать свою часть в одиночестве. Вот. А вот как вы прокомментируете, Александра Гибинская, психоаналитика у нас сегодня в гостях?
Я полагаю, что речь здесь идет не столько о мужском и женском, сколько об отношениях тренер-спортсмен, да? Ну или функционер-спортсмен.
Uh-huh.
Я волею судеб тоже имею спортивный опыт, мастер спорта международного класса, далеко не по художественной гимнастике, вид тоже силовой, водные лыжи, специализация прыжки с трамплина. То есть когда-то задали моему тренеру женской сборной вопрос, а как вы, собственно, справляетесь вот со всеми этими женщинами? Он так удивился и сказал, это не женщины, это спортсменки. То есть я все-таки полагаю, ни в коем случае не оправдывая этот поступок, но думаю, что он бы и мужчине врезал, потому что он был в состоянии аффекта, потому что он ждал какого-то результата, вероятно, там была допущена глупая ошибка, которую он просто как тренер, как специалист в виде спорта не смог пережить. И поэтому вот был такой...
Ну, то есть это не связано совершенно с гендерным вопросом движение. Вообще. То есть она для него не девочка, да? Вот.
Я полагаю, что если бы эта девочка ему ответила, она могла бы убить ее.
Ну да, тем больше он там, говорят, выпил.
Он просто был не в себе, да. Я думаю, что досталось бы любому, кто был бы на ее месте.
Любого пола. У нас нам позвонили. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, вот у нас это занимается... единоборство, например, да, Федор Емельяненко или Владимир Владимирович Путин. Вот если бы Мамиашвили этот был тоже в нервном напряжении, он бы ударил Путина либо Федора Емельяненко. Хотелось бы услышать тоже какой-нибудь комментарий в этом плане, если можно. Пожалуйста.
Я полагаю, здесь зависит от состояния человека в данный момент. То есть либо состояние аффекта зашкаливает, и он уже не понимает, кого он бьет, да, либо это количество выпитого, которое приводит к тому же результату.
Ну, а мне кажется, что вот человек вот, психопатированный, да, он может, он все-таки фильтрует, кого бить. И женщина, он скорее, которая не может ответить, он скорее ударит. Хотя я думаю, что Трожакова могла бы ответить. Дорогие друзья, скажите, как вы считаете, вам интересно, 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, человеку важнее изобрести айфон или родить и вырастить 8 детей? Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, на мой взгляд, одно другому не мешает. А вот по помощи Мамонашвили, я считаю, ему нужно было более тщательно подходить к отбору женщин. И таких, ну, не очень волевых, а прямо, скажем, безвольных, не знаю, о чем она думала, когда ехала, может быть, на халяву хотела прокатиться туда съездить, значит, надо было более тщательно подбирать и отбирать спортсменок.
Так
вот тогда
хорошо.
Бы не было никаких эмоциональных всплесков.
То есть она просто, она плохая, Трожакова плохая спортсменка, по вашему мнению?
Да, на мой взгляд, плохая. Если человек едет и не до конца, как говорится, выкладывается, это не спортсмен, это так, физкультурник.
Слушайте, ну я смотрела выступление, мне кажется, она выложилась, я бы так не смогла вообще.
Вы знаете, если ты спортсмен, ты должен только в том случае либо победил, либо если проиграл, то уйти не смог, а мог только уползти. Тогда все будут видеть, что ты все силы отдал.
То есть вот все-таки да, спасибо вам большое. Вот мужчины, они как-то все-таки да, доказывает мою мысль о том, что женщина, шагая в мужскую сферу, превращается фактически в такого мужичка, вот, и лишается своей женственности. В следующей части поговорим о том, можно ли сохранить женственность, женскую свою идентичность и быть сильной и крутой женщиной, дорогие друзья.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
С психоаналитиком Александрой Гибинско говорим на тему о равенстве и равноправии мужчины и женщины. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в прямой эфир, пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp. А вот прочитаю сообщение. Поясните, о каком неравенстве речь? Если о физическом, то в нашем информационном обществе такой труд ничтожен. Не поняла, какой труд. А вот интеллектуальное неравенство еще доказать бы. Айфон, кстати говоря, не изобретение. А, имеется в виду вопрос мой в прошлой части программы, когда я спрашивала, что лучше, изобрести айфон или вырастить 8 человек детей. То есть мужские достижения или женские, короче. Но не давай... Вот, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Очень приятно.
Слушаю передачу, вот, «Комсомолку».
Хорошо, да, слушайте, пожалуйста, очень приятно.
Так, и вот мнение по спортсменке. Я правильно звоню в «Комсомолку»?
Правильно,
да?
Правильно, в «Комсомолке» вы говорите, пожалуйста, нам.
Ну, мое мнение такое, что вот по тренеру, что, но он ни в коем случае не должен был обижать свою спортсменку, потому что, во-первых, она уважает его и как бы смотрит на него, она ему не ответит. И даже вот это уже ставит в неправие, потому что
но
она не может...
Ну, он не ее тренер, он председатель, он президент Федерации спортивной борьбы. Ну, неважно.
Ну, что еще ну, хуже,
важно,
да, нельзя
не
людей
важно.
Бить. Не мальчиков, ни девочек.
Она уважает его, и она не может, как бы, уважающего себя человека что-то ударить, и это, оскорбить или что-то. Поэтому...
Потому что он ее начальник. Начальников не бьют, да?
Начальников не бьют. Ну, не то, что начальников. Спортит, наверное, мне кажется, по-другому, потому что он для него не только начальник, но как и более близкие они, как бы, как отцы, потому что они же и на здоровье влияют, и на все.
А вы знаете, он не был ей близким. Он просто...
Ну, он в спорте. Он не был ее тренером. Он в спорте. Я имею в виду, ну, там идет по цепочке. Но то, что как он отнесся к ней, это...
Это нехорошо, нехорошо. Да, спасибо вам большое, спасибо за звонок. Спасибо большое за звонок, дорогие друзья. Здравствуйте, мы слушаем вас. У нас еще звонок, здравствуйте.
Сергей, да?
Вот Сергей, один, очень
приятно. Вот, ну, знаете, он с рукописями стоит, бывает, по второму каналу показывают. Говорил так, женщины делятся на три вида. Молодые... красивая и умная. Вот как вот к этому могли относиться? Ну, это Жванецкий, понимаете? Вот такое говорил. Понимаете, когда женщина, девушка даже молодая, понимаете, она желанна, привлекательна. Если вот касаться, ну, как, не знаю, это, интимных отношений, ну, понимаете, у нас проституция очень, понимаете, даже деньги за это платят, а мужчина должен, понимаете, деньги, ну, понимаете, материальные какие-то эти. Это, а когда уже с возрастом, получается, все наоборот. У мужчины много денег, понимаете, он может там себе и молодую найти. Ну, политики знают, говорит.
Так а как с равноправием-то у нас? Женщины, ну, умные, красивые.
А еще, знаете, могу тебе сказать, женщины дольше живут, особенно в России было. Мужчины было 50, даже до пенсии, даже, ну, по официальной статистике. А женщины во всем мире, там Япония, Швейцария, они везде мужиков переживают, понимаете, везде.
У нас мужчины просто очень много пьют. У нас мужчины не хотят брать на себя ответственность, как мне вот кажется. Они просто не хотят брать ответственность за даже собственную жизнь. Их мамы убедили, что он крутой, он бесценный мальчик, прекрасный. И все должны так к нему относиться. Спасибо вам большое, Сергей. Вот что Александра про это думает?
Еще беда нашей страны, что мужчины не жалуются. То есть они не идут к врачу, пока у них не отвалится какой-нибудь орган. И к вопросу там слабости или силы, то есть какая-то чрезмерная ответственность. То есть да, это может быть и безответственность, и инфантильность, там, и там, всякие вредные привычки, и просто какой-то пофигизм, там, в силу которого человек разбивается в автокатастрофе, да, просто не соблюдая правила дорожного движения. Один разговор. Но есть и другая проблема, потому что мужчины не плачут, мужчины огорчаются, да, и если ты начинаешь жаловаться на что-то, значит, ты тряпка и не мужчина после этого, то есть...
То есть выхода эмоциям мужчины не дают?
Во-первых, меньше, конечно, выхода эмоций, потому что, ну, как-то, как же, что же я буду ныть, зачем же я буду жаловаться? Да, это во-первых, потому что, например, даже если взять туберкулез, такое заболевание, фтизиатры считают, что это слезы, выплаканные внутрь. У кого-то иммунитет справляется, да, там каждый из нас может заразиться в любой момент.
Многие,
в городе Москве.
Многие болезни, связанные с легкими, это вот такое, мне кажется.
Да, психосоматика имеет место. Ну, и с другой стороны, мужчины, которые не приучены жаловаться ни при каких обстоятельствах, даже если у них боль не моральная, а физическая, то есть совершенно какая-то конкретная, там живот болит, вот он не придет ко врачу, пока у него этот живот не отвалится.
А будет пить водку, чтобы живот побыстрее отвалился.
Ну, водку или аспирин.
Вот, ну да, аспирин с водкой часто так тоже можно. А мне хочется вот какой вопрос поднять. Что нам делать с романтической, с сексуальной привлекательностью в свете равенства? Женщины, вот, допустим, такие, все больше такие мускулистые богатырки. Мужчины прячут портмоне в карманы поглубже, стул не пододвигают, пальто не подают. Ну, такие вот мужчины-то стали немножко женственные, они тоже не хотят платить там за женщин, понимаете, если мы говорим о равенстве, да, о зеркальном равенстве. Пришли вдвоем в кафе, да, оба такие сели за столик, она, значит, в счет принесли, он такой посмотрел чек, посчитал свою сумму, выложил там с меня 593 рубля 24 копеечки и положил четко. Вот, а ты, дорогая, вот свое плати. А чай поделим пополам. Ну, сколько на чай дадим? 50. Вот такой сидит, поэтому начетник. И, значит, вот, ага, ты сколько? Я вот, когда вижу таких мужчин, у меня сразу все вот внутри падает. Я понимаю, что с таким человеком я не построю отношения.
Совет женщинам. Если у вас сплошь и рядом попадаются исключительно такие такие мужчины, нужно срочно менять круг общения.
Ну вот он считает, что мы вот равные зато, мы равные, да, он такой равный со мной, а на самом деле он просто, нивелирует себя до какого-то кукольного Кена, который вообще тут не имеет никаких признаков мужчины совсем, кроме очертаний, кроме силуэта.
Я в жизни наблюдала одну очень интересную историю, когда молодые люди, девушка и молодой человек в студенческом возрасте поженились. Сначала он был студентом, перспективным студентом МГУ, жили на ее зарплату. Потом у них рождается ребенок, да, потом он становится молодым ученым, тоже зарплата, к сожалению, не бог весть какая. Опять живут на ее зарплату. Он, конечно, зарабатывает на себя, она зарабатывает на себя и на ребенка. В дальнейшем он становится финансовым аналитиком в KPMG.
Это дорогая зарплата.
В дальнейшем он становится... Нет, он не ограничивается этим. Он выпускник МГУ, он умный парень. Он становится финансовым директором одной крупной иностранной компании. Но в ее жизни ничего не меняется. И когда она задает ему вопрос: скажи мне, милый, почему ты мне денег на ребенка не даешь?
То есть он бабки жмет, что ли, при этом?
То есть он как раньше жил на свою зарплату, а она на свою, да, потом появляется ребенок, она относится с пониманием, да, на тот момент она зарабатывает больше.
То есть она бабки палит, а он бабки прячет.
Давай, дорогой, науку двигай, да, чтобы убрать ее с дороги. Так, я тут уж как-нибудь сама. А он говорит: знаешь, наверное, это глупо прозвучит. Ну, ты не просила.
Класс.
Попросила. Но, конечно, мужчина, если он все-таки мужчина, должен понимать, что совместные дети — это совместная ответственность. И даже если партнерские отношения имеют место и каждый живет на свои, то на ребенка все-таки желательно скидываться.
Мне кажется, ты не просил, это манипуляция такая. Вот, Саша, честное слово. У нас звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я могу включиться?
Конечно, алло. Дорогая, конечно, здравствуйте.
Наконец-то нам позвонила женщина.
Да, вы первая женщина. Бинго, здравствуйте.
Да, Ольга, Красноярск.
Очень приятно, Ольга. Так, скажите нам, что вы думаете про все это?
Во-первых, правильно заметили, сейчас тенденция, что мужчины становятся более женственными, а женщины более мужественными. Природу все равно не уравняешь, природного равенства нет. Но у нас существует социальное неравенство. При прочих разных равных условиях работодатель, например, примет мужчину на работе, потому что хлопот меньше. Вот, еще хотела насчет многодетности. Но сейчас, конечно, многие женщины молодые, они не стремятся к этому, потому что хочется найти баланс все-таки. Должно быть и то, и то. Но, как сказать, и молодежь сейчас, мне что нравится, они рассчитывают, то есть сколько детей иметь, сколько они вытянут, в общем-то, не надеясь на помощь государства. А исторически сложилось так, что наших мужчин в России очень долго воспитывали либо женщины, либо государство. Войны, революции, поэтому происходит процесс феминизации чисто такой. А в социальном плане дискриминация скрытая все-таки существует. Вот мое мнение.
Дискриминация кого, Ольга, мужчин или женщин?
Дискриминация женщин. Вот. Работодатели предпочитают мужчин, даже если они менее способны, я так считаю, я с этим сталкивалась.
Ольга, спасибо вам большое, какое хорошее мнение. Вот, Александр, как вы прокомментируете? Дискриминация.
Слышала мнение о том, что в органах МВД существует стеклянный потолок для женщин, то есть она не может дослужиться выше подполковника. Не знаю, не могу согласиться или опровергнуть, потому что я достаточно далека от данной структуры. Но, по крайней мере, женщины-служащие там утверждают такое.
Да, в огромном количестве структур такое происходит. Женщины все-таки действительно дискриминируются. А с другой стороны, когда-то и мужчины тоже. Потому что на зарабатывающего мужчину смотрят как на естественное явление. Хотя, может быть, их надо бы похвалить, сказать: ой, ты такой молодец, все тут спиваются, у нас страна спивается, а ты молодец, 50 тысяч рублей зарабатываешь.
По поводу феминизации абсолютно согласна, потому что, волею судеб, женщины воспитывали не одно поколение мужчин.
Да.
И получается, что они были сильными, и при этом они, там, может быть, зажимали своих сыновей вот, будучи сами такими достаточно фаличными женщинами.
Да, друзья, у нас, к сожалению, буквально по 2 секунды осталось до конца эфира. Вот Александра, хочу сказать, совершенно права. Что можно сказать? Да, феминизация, тролля. Дорогие мужчины, забудьте, что у нас феминизация. Будьте просто мужчинами, потому что мы все-таки не вполне равны.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.